Мы, друзья, продолжим рассуждение о том, какой Бог, о качествах Бога и о том, что это значит для нас. Но сначала я хочу рассказать три таких короткие истории, которые призваны, ну, как бы привлечь наше внимание к проблеме мотивации, или точнее объяснения, понимания нами причин, движущих причин, почему кто-то что-то делает. Как это связано с темой о качествах Бога, видно будет чуть-чуть дальше. Я слышал одну лекцию, которая была посвящена древнему миру, разным таким большим сооружениям, которые делались в древнем мире. Например, это пирамиды, это Великая Китайская стена и так далее. И один из вопросов, который был затронут в этой лекции, значит, рассматривалось, как эти события или такие мегапроекты воспринимались в разные века разными исследователями. Так вот, в 19 веке, когда исследователи думали, как можно было заставить 50 тысяч человек ворочить эти камни, эти плиты, то у них естественный ответ, который приходил, конечно, они делали это силой, под гнетом там, угрозы, наказания, там, под кнутами и так далее. И поэтому в учебниках закрепилась эта теория, что... Значит, и такие картинки есть, там рабы бедные, египетские крестьяне, они двигают эти блоки, вот над ними есть жестокие надсмотрщики. Но, скорее всего, это ошибка, потому что тогда не были, может быть, расшифрованы или не были еще прочитаны все тексты древнеегипетские, которые есть сегодня у нас. И сегодня исследователи видят, какое большое внимание придавалось теме смерти у древних египтян. Ну, например, я немножечко об этом расскажу. На день рождения могли подарить, обычно дарили друг другу на день рождения, ну, что-то, что пригодится потом, для того, чтобы тебя похоронили. Ну, не знаю, там, какое-то благовоние или какую-то там одежду, в которую тебя завернут, кусок ткани. Если фараон любил, ну, хотел подчеркнуть свое благоволение какому-то придворному, он мог ему выделить кусочек такой, ну, земли для того, чтобы он там был потом похоронен. Но представьте себе, если сегодня президент министру подарит там, ну, кусочек на кладбище, да, вот такой, и на тебе надгробие вот такое, на нем высечешь, что тебе нравится заранее. Что это значит? Ну, явно намек, да, что ты не нравишься. Тогда наоборот, у них было такое особенное отношение к смерти, я даже рискну сказать, но на основании того, что я прочитал и услышал, светлое, что ли, ожидание смерти. А приготовление, вся их жизнь была приготовление к последующему. Им жить было тяжело в тех условиях, в которых они жили. Но они себя утешали тем, что вот там последующий мир загробный, он интересный, там, ну, вернее, он здоровский, вот там начнется. Отсюда вот это вот росписи очень красочные, очень художественные этих стен. Мы видим, как они себе представляли, воображали этот переход, что там будет дальше. И поэтому для них участвовать в чем-то связанном с приготовлением к смерти фараона, это было действительно праздник. Понимаете идею, да? А мы смотрим на это событие с расстояния тысячелетий, и мы не понимаем происходящего. Или там Великая Китайская стена. Если посмотреть на это событие тоже вот так вот с расстояния времен, могут задать вопрос, ну а не слишком ли это дорого, такой проект? Мы рассматриваем, когда задаем так, ставим вопрос, тогда вообще не задавали вопрос, не слишком ли это дорого. Это современная экономическая теория так начала подходить к рассмотрению. То есть смотрят, принесет это прибыль или нет, окупится или нет. Например, Софийский собор, Византийская империя построила, он стоил столько, что ну, казна чуть не разорилась, когда построили этот собор, но все были довольны. Это был такой общий культурный проект всей нации. И последний пример, более, может быть, нам близкий, понятный и доступный будет. Представьте себе, ребеночек залез под одеяло, и он весь укутался, подогнул все края одеяла под себя, и он там лежит. Вот представьте себе исследователя, который исследует животных. Вот я в детстве смотрел передачу «В мире животных», там Дроздов вел, кажется, и вот он подходит как просто исследователь. Почему ребенок так себя ведет? А он не знает этого ребенка, он не знает вообще психологию детей, у него никогда не было детей. И он думает, вот он подоткнул эти края одеяла, наверное, ему холодно. Наверное, он так сделал, чтобы ему там был комфортный климат и так далее. Но если откинуть одеяло или сделать это с собой, мы почувствуем, что там жарко, душно, темно. И, но тот, кто знает этого ребенка, он понимает, что ребенок так себя ведет, потому что он боится, что под кроватью может быть какой-то монстр, который, если мальчик высунет ножку над одеялом, этот монстр выскочит, схватит его за ножку. Да, вот так. Вот. И поэтому он так себя ведет. Я эти несколько примеров привел для того, чтобы показать, что иногда мы смотрим на то, как себя ведет человек, и не понимаем, почему он так себя ведет. Или, наоборот, на нас кто-то смотрит со стороны и не понимает, почему мы так себя ведем. Я первые годы своего христианства, когда был новообращенным, каждый год я был в лагере воспитателем. И однажды я был свидетелем такой сцены, наверное, один из последних разов, когда я был воспитателем, что один подросточек говорит, ну зачем делать то-то, я не помню. Там что-то было очень суровое, то ли поститься детям надо было, или то ли одеваться как-то по-особенному, там, хотя было жарко, я не помню, что. И он говорит, почему мы должны так делать. А девочка из молодежи, сестра, которая вчера сама была подростком, но сейчас она уже, там, не помню, воспитатель или помощник, она ему говорит такую фразу, потому что мы хотим славить Господа. И она сказала это так, знаете, так вот как-то неподдельно искренне, не потому что так надо было ответить, так красиво, так правильно, а вот это действительно была причина, почему она это делала. И я тогда так удивился, так вот порадовался за эту девочку, вот это действительно самый большой, самый правильный мотив христианского поведения вообще всего, что мы делаем. Помните, чем я закончил прошлую проповедь свою? Три слова. Только Бог велик. В книге Исаии написано про будущее, что только один Господь будет велик в тот день. Вот картина будущего, вот картина вечности. Один Господь велик. Для нас будущее уже началось. Мы еще живем в нынешнем веке, и уже начался будущий, грядущий век. Вот. И вот эта вечность, вечная жизнь для нас уже идет полным разгаром, если кто-то полным ходом. Если кто-то ждет, что вот когда-то я попаду на небо, начну жить по небесным законам, это неправильно, потому что написано, что вечная жизнь уже началась. Евангелие от Иоанна, 17 глава, «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобой». Вот. То есть мы уже должны, мы уже посажены на небесах, мы уже в вечности нашими душами. Но что изменится? Изменятся наши тела. Вот. И в вечности будет один Господь велик. Читал я биографию одного, вернее, слышал в одной тоже проповеди биографию, там, вернее, была пример из биографии одного средневекового богослова, очень известного, и вы все его имя слышали, не буду называть. Когда он понял, что он скоро умрет, и он, зная, что ну, у него очень много последователей, и к его похоронам будет привлечено много внимания, и он поэтому написал подробное указание, как его надо похоронить. А в церкви этого богослова и проповедника было очень ну, хорошее послушание ему. И то, что он написал, все так и сделали. А написал он так. Значит, его надо было завернуть в обычный белый мешок, положить в обычный гроб, на похоронах не говорить торжественных речей, возле могилы не ставить опознавательных знаков, то есть похоронить его так, как хоронили обычных бедняков в то время, вот просто сотнями. Вот обычный бедный человек умер, его заворачивали в такую холщевину, ткань, клали в гроб обычный. Бывало, что не ставили даже надписи опознавательных. И ученики этого богослова, они так сделали, они его послушались. А через несколько недель кому-то пришло в голову, а как же мы будем ухаживать за могилкой, а как же мы будем, ну, как-то даты там отмечать, приходить. И они решили пойти и как-то отметить это место. Они пришли, а так много могил новых появилось, что они не смогли найти могилу своего учителя. Вот. Почему он так сделал? И сейчас неизвестно, где похоронен этот великий богослов. Почему он так сделал, скажите? Да, он переживал о том, что через короткое время начнется там какое-то паломничество, начнутся здесь какие-то приходить люди, ставить какие-то, что, и отмечать как-то и так далее. И он захотел, да, только один Господь будет велик тот день. Пусть это начнется уже сейчас. Я хочу прочитать текст, наконец-то, из Священного Писания. Это послание к Ефесянам, 1 глава, значит, с 3 стиха до 14, я так скажу некоторую вводную информацию. наши издатели вот этой Библии, которая у нас, почти все не выдержали и поставили посередине одну или несколько точек. Вот проверьте сейчас у себя. С 3 стиха по 14 в греческом языке это точно одно длинное предложение. С 3 стиха по 14. Скорее всего, у вас в ваших Библиях где-то посередине есть точки. Например, в конце 12 стиха. 10 и 12. Это не выдержали вот издатели вашей Библии. Да, да, ну сколько уже можно? Вот у Павла такое. Ибо. Потому что. Так как. Да, и у Павла вот эти вот длинные, они смотрят. Ну уже здесь, кажется, можно поставить точку. Раз ставят. А у Павла там ее нету. И вот с 13 по 14 стих это одно длинное предложение. Это самое длинное предложение Нового Завета, чтобы вы знали. Теперь, что это за предложение? Это богословский гимн. Апостол Павел молится. Апостол Павел поет. Это одновременно. Апостол Павел молитвенно поет, вот, или молится в гимне. Это гимн о том, как устроено наше спасение. Я сразу вам скажу, что этот гимн состоит из трех куплетов. А для того, чтобы разделить эти куплеты на части, ну, вернее, этот гимн на куплеты, как я его разделил, я нашел три маркера. То есть фраза, которая повторяется здесь три раза, почти дословно. И, может быть, кто-то из вас может за 10-15 секунд увидеть, что это за фраза, которая делит этот текст на три неравные части. Сразу скажу, первая очень большая, а вторая и третья поменьше. Поэтому этот маркер находится не в самых первых стихах, а где-то ближе к середине, а потом два раза повторяется во второй части. Сможет кто-то сразу найти, какая фраза отсекает, как бы заключает каждый из куплетов? Фраза «в похвалу славы благодати» повторяется три раза. 6, дальше. 12, дабы послужить к похвале славы Его нам. И 14, в похвалу славы Его. Вот вы знаете, ну, во-первых, давайте пока еще немножко на общей структуре этого предложения остановимся. На какие три куплета делит эта фраза, этот гимн? Первый куплет говорит о том, что для нашего спасения сделал Бог Отец. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем». И так далее. Здесь написано, что для нашего спасения сделал Бог Отец. А в конце куплета про то, что сделал Бог Отец, говорится, зачем, почему Он это сделал. В похвалу славы благодати Своей. Потом второй куплет говорится, что для нашего спасения сделал Бог Сын. Седьмого. В котором мы имеем искупление кровью Его. Видим, да, пошло про Иисуса. Прощение грехов, по богатству благодати, какой Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости, открыв нам. Вот это все, что сделал Бог Сын. В Нем мы и сделались наследниками. 12 стих заканчивается. Дабы послужить к похвале славы Его нам. И 13 о том, что сделал Дух Святой для нашего спасения. Запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего, для искупления удела Его в похвалу славы Его. Кстати, для тех, кому нужны аргументы в споре или в диспуте кальвинистов и арминиан, я скажу, что здесь есть еще не только то, что сделали Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой для нашего спасения, но здесь также сказано, что делает человек для своего спасения. А кто это найдет сразу? Две вещи. Что от человека ожидается для принятия спасения? Первое – услышать, да? 13 стих. И второе – уверовать. То есть нельзя сказать, что человек такой пассивный реципиент, восприятель Божьего спасения, которое замыслил Бог Отец, осуществил Бог Сын и доносит до нас Бог Дух Святой. Нет, мы тоже участвуем, от нас зависит. Мы слышим и мы верим. Кто-то не хочет даже слышать, кто-то слышит, но не хочет верить. Вот. Ну, а дальше я хочу сосредоточиться на этом выражении, которое, вы знаете, как в песнях есть мотив, да, мотив или рефрен, повторяющаяся фраза. И вот когда, например, я пишу песню, и есть куплет, есть припев, и когда вот надо, чтобы припев, ну, я так думаю, что надо, он соответствовал содержанию каждого куплета, чтобы он мог быть выводом из каждого куплета. И я специально так делаю. То есть я в конце, я примериваю его, к каждому куплету он подходит, чтобы, ну, закрыть его, понимаете, да? То есть он, может быть, вытекает из первого куплета, но не вытекает из второго. И это нехорошо, неправильно. То есть вот эта фраза, это такой рефрен, это мотив, это припев, который подытоживает каждый куплет. Если мы его прикладываем к каждому, то он, каждый из них, ну, как бы финализирует, говорит, для чего это было. И получается, для чего все было, для чего то, что сделал Бог Отец для нашего спасения. Для чего? В похвалу славы благодати своей. То, что сделал Бог Сын, это для того, чтобы в похвалу славы благодати Его. То, что сделает сейчас Дух Святой, это тоже для того же. Давайте разберемся с этой фразой. Это не так просто, потому что здесь есть то, что называют филологи и переводчики тоже нанизыванием генитивов. Это такие бывают цепочки, когда... Ну, бывает, что идет подряд 7 родительных падежей, нанизанных один на другого. Ну, например, там это ручка, сумки, коли, ну, понимаете, который... И вот мы эту цепочку продолжаем, и каждое следующее слово, оно поясняет предыдущее. Вот, и стараются переводчики эти, как это, генитивные цепочки разбивать, чтобы было понятнее. Но здесь Павел так сказал, поэтому правильно ее так и сохранить. А что она означает? В похвалу славы благодати. Это значит, что когда Бог нас спасает по благодати. Через это открывается, что Бог какой? Славный, Его характер. И это в нас вызывает что? Похвалу. Да? То есть логика вот этого гимна, Павел же поет не просто так, не в пустоте, он церкви письмо пишет. И он рассказывает, как Бог нас спасает по благодати. Это дальше будет в послании развиваться. Он говорит, что через это открывается характер Божий, что Он славный Бог. Про это вот в прошлой проповеди в конце я говорил, что, вернее, видел Исаия, славу Его. Это и то, что Бог на престоле, и то, что Бог на кресте. Вот. И там открывается и там слава Его. И это должно вызывать в нас отклик, похвала. Вот это вот часть неизменная. Божья благодать, которую нам дает, это Он ее обеспечивает. Вот эта вот часть неизменная. Мы не прибавим, не убавим Божьей славе ничего. Но от нас зависит какая часть? Вот это вот. Мы можем хвалить Бога больше или меньше. И Павел рассказывает, я вам рассказываю, как Бог нас спасает для того, чтобы вы больше Его хвалили. Хвалили за то, какой Он славный, когда вы видите, какая Его благодать. Он хочет больше побудить нас к хвале, к прославлению Бога. И вот есть такой толстенный комментарий на послание к Ефесянам Мартина Ллойд-Джонса. Это, ну, говорят, что Спержен, король проповедников 19 века, вот это вот Ллойд-Джонс, всем из вас неизвестный, наверное, король, оказывается, проповедников 20 века. Вот. Но он очень много и проповедовал. Интересная, красивая, кстати, у него биография. Он начал как врач молодой, довольно преуспевающий, но потом, когда он почувствовал призвание к тому, чтобы быть проповедником, он это оставил. Вот, и написал очень много хороших, интересных комментариев на библейские книги, в частности, на послание к Ефесянам, у него, по-моему, 6 или 8 томов. Я героический труд совершил, прочитал первый из них, там несколько сотен страниц, только на первую главу послания к Ефесянам. Но я много для себя взял, правда, приходилось ждать там страниц по 20. Очень он так многословно, красиво, велеречиво пишет. Вот. Но вот здесь, например, на эти стихи он так прокомментировал, что слава Божия, она нам видна, например, когда мы рассматриваем творение. Сколько этих интересных, красивых рыбок плавает в океане, которые никто не видит. И вот мы добираемся, какие-то аквалангисты фотографируют их, мы удивляемся. И если мы правильно это воспринимаем, мы говорим, какой великий Бог, как вот действительно весь мир наполняет великолепие Его. Дальше о славе Божией вещает история, открывает нам славу Бога, какой Бог великий, могущественный. Но больше всего о славе Божией возвещает, что говорит апостол Павел, первая глава о чем? Наше спасение, то, как Бог нас спасает. Вот эта вот мысль для меня была новой, яркой. То есть, когда я размышляю о том, как Бог меня спас во Христе, я должен видеть в этом славу. Дальше в этом послании он говорит такую мысль, что когда ангелы с неба смотрят на церковь, я своими словами пересказываю, им открывается многоразличная премудрость Божия. И они тоже славят Бога, они удивляются. И я хочу вас сейчас побудить, развернуть вот так вот фокус зрения, на себя посмотреть, а я, когда смотрю на спасение, рассуждаю о нем, прихожу ли к этому трепетному восхищению Божьей славой? И через запятую второй пункт. Когда я смотрю на церковь, которую Бог спасает так удивительно, удивляюсь ли я тоже Божьей мудрости? Радуюсь ли я тоже? Какой Он славный Бог? Вот. Недавно мы с проповедниками, ну как недавно, годик назад, наверное, разбирали один текст. У нас есть кружок проповедников, и вот один брат из сидящих здесь, он говорил в нашем собрании проповедь на этот текст. По-моему, Псалом 26 начинается такими словами: «Одного из... просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем». 4 стих, 26 Псалом. «Во все дни жизни моей созерцать красоту Господню, посещать храм Его». И такая красивая мысль, вот кажется, сказал тот брат в своей проповеди, что если мы закрываем глаза и отказываемся видеть красоту Божию на наших богослужениях, а Давид хотел быть именно в Доме Божьем и там созерцать красоту Божию, то, скорее всего, вы красоту Божию не увидите на Ютубе, вы себе думаете, я там поназидаюсь, да, вот там сейчас проповедей столько есть хороших проповедников. Вы красоту Божию не увидите в книгах толстых и там премудрых и так далее. То есть основной способ, где нам видеть, основное место, где нам видеть красоту Божию сегодня, это вот место, где вместе собирается народ Божий, церковь. Давид так говорит: «Не знаешь, что делать, иди на собрание». Псалом 26:4. И более того, там есть еще такие красивые мысли. Красота – это лекарство от страха. Псалом начинается с того, что ему страшно. Потом он идет туда, где он видит красоту Божию, и он излечивается от этого страха. Красота – это триггер хвалы. Чем больше ты видишь, какой Бог красивый, тем больше тебе неудержимо хочется славить Его и хвалить Его. Кстати, есть такие два дома, наклонившиеся друг к другу. Ну, их архитектор такими спроектировал. Они наклонены друг к другу, гуси. Гуси, технопарк, академгородок, Новосибирск. И между ними такая площадочка есть, переход. Когда люди писали: о, как здорово, как красиво, а что это, а где это, а кто это придумал? Никто не задал вопрос: о, а кто вставлял окна? О, а кто заливал бетон? Все спрашивали: а кто это придумал? Интересно, а что это? И, в принципе, нам не важно, когда мы смотрим на что-то удивительное, кто это реализовал, кто это сделал, кто вставлял окна, кто заливал бетон, кто там облицовку делал. Нам важно, интересно, кто это придумал, а какие еще у него есть проекты, да? Так и в контексте всей Вселенной. Тот, кто все придумал, он славный. Мы участвуем в реализации его проектов, да, мы где-то вставляем окна, мы заливаем бетон, мы застилаем линолеум и так далее. Но все придумал он, и вся слава ему, и все делается для его славы. Или другая иллюстрация, представьте себе, если бы люди, нарисованные на картинах, могли говорить, и вы подходите в музей к картине, смотрите, рассматриваете ее, узнаете, что это написал такой-то художник, и говорите: о, какая замечательная картина, как он гениально все продумал, какая здесь игра светотени и так далее, какая композиция, чередование фигуры этих проемов между ними, это как паузы в музыке и так далее. И вы стоите так вот со знанием дела, обо всем рассуждаете, а помните, вначале я сказал, что если бы фигуры нарисованные могли говорить. И тут персонаж к вам поворачивается и говорит: а я, разве я не красивый? Вот, ну, похвали меня. То есть мы смотрим на картину и хвалим художника, а персонаж может такой: а я. И это выходит, что вот наша красивость, наше достоинство, они для того, чтобы люди, глядя на нас, похвалили художника. У меня есть методичка, как мне правильно, ну, слушать то, что вот в это время будет происходить. То есть давайте я скажу сначала, что может, как можно слушать неправильно. Я уже об этом говорил, вот я повторю, потому что мне кажется, это важно. Выходят, ну давайте еще раз так скажу, красивые сестры, симпатичные. Бог создал нас всех красивыми, поэтому все красивые. Вот, и они, вот красивые тела, красивыми голосами, поют на красивую мелодию, красивые слова, которые говорят о красоте Господа. Красота Господа – это пятое звено в этой цепочке, я считал. Еще раз, красивые тела, красивые голоса, поют красивые слова на красивую мелодию о красоте Господа. Да? Сколько раз мы можем споткнуться до того, как дойдем до пятого пункта? 4 раза. Да? Кто-то может отвлечься или сосредоточиться только на красоте тела. Какая красивая сестричка. Вот, а может быть, да, мне вот... как-то с ней соединить путь, или вообще просто поставить. Ну вот, и все, и ты уже на этом пункте остановился. Кто-то сидит: о, какой голос, а, какой голос. Вот кто-то: вот эта мелодия, я люблю такие песенки, такие, знаете, романтичные такие вот, а так становится на душе хорошо. Кто-то слушает: о, красивый, хороший поэт, а не Рыжов ли это написал там, вот, да. И если мы можем, у нас есть четыре возможности не дойти до конца. Какой красивый Господь, какой мудрый Господь. О чем они поют? Для чего они поют? Кстати, те, кто выходят сюда, они тоже могут споткнуться на каждом из этих четырех шагов. Вот. Подытожу. Есть тело, которое издает голос. Голос посредством мелодии произносит слова. Слова сообщают о Боге. Отвлечься можно на каждом звене передачи. И поэтому... Но это не то, что нам не надо смотреть на тех, кто выходит сюда вперед, или надо как-то там отрезать от себя вот эту вот красоту мелодии и так далее. Нет. Но наслаждаясь красотой Господа, мы одновременно наслаждаемся красотой Его творения, которая свидетельствует о нем. Но если мы наслаждаемся только красотой творения, то вот здесь случается проблема. Мы рискуем начать служить и поклоняться твари вместо Творца. Прямо посреди нашего богослужения. То, что написано в послании к Римлянам 1 главе, с нами может начать случаться. Я уже буду подходить к заключению. Джон Пайпер, он написал такую серию биографий. И в одном из томиков он там пишет, что, рассказывая про одного человека, он говорит, что можно использовать всю лексику христианства, то есть использовать очень благочестивый, правильный, красивый язык, и при этом говорить только о себе. То есть о том, о своей нужде в спасении, о том, как Бог нас спасает, но все равно в центре «я». Мы сосредоточены, становимся на себе. Ну, я, вы знаете, однажды я выдержал это 4 недели, такой эксперимент. Я конспектировал все проповеди, которые слышал в собрании, и в конце ставил такую, ну, коротенькое резюме. В этой проповеди говорилось больше о человеке или о Боге? Ну, то есть, бывает, какими надо нам быть, там, или если случилась там проблема, как себя вести, и так далее, да, вот. И 11,5 из 12 проповедей были про человека. Я остановил эксперимент, потому что мне плохо стало. Вот. Знаете, что меня спасало в тот месяц? Я слушал общепение, и я участвовал в нем. Наши песенники, песни Возрождения, очень богоцентричные. Почитайте тексты. И поэтому я стал по-новому, когда вот я стою такой расстроенный, еще одна проповедь о человеке, еще одна, еще одна, еще одна. А потом я стал, смотрю, о, песня о Боге, еще одна, еще одна. Каждый куплет. Это прямо такой был неожиданный эффект для меня. Я стал с большим вниманием и петь, и слушать наши песни, они прям вытягивают некоторые собрания, если вы не замечали. Вот обратите на это внимание. Я немножко сейчас, я понимаю, рискованные такие вещи говорю. Я хочу сместить акцент на то, чтобы как мы воспринимаем наше христианство. Сейчас очень модно в чатах проповедников стала такая фраза «богоцентричное». Там богословие, христоцентричная проповедь, проповедь, в центре которой Христос. Братья, есть книга на эту тему, очень толстая, Брайана Чапелла. Братья обсуждают, как это делать, как проповедовать так, чтобы проповедовать, чтобы в центре был действительно Бог, Его благодать, Его слава, Его план спасения и так далее. Это все очень здорово, отличный тренд, но здесь есть опасность или подвох. Люди готовы поставить в центр Бога, если это будет Бог, который будет готов поставить в центр их. Проверьте себя или подумайте, так может быть? То есть мы согласны быть богоцентричными? Да, Господи, Ты в центре нашего собрания, нашего богословия, богослужения и так далее. Но Ты-то в центр ставишь нас, и тогда в центре нашего внимания все равно окажется кто? Все равно я, которого Бог спасает, которого Он любит и так далее. Да? Вот это вот немножечко есть опасность. И люди согласны быть богоцентричными, если человек согласится быть человекоцентричным. Вот здесь вот опасность. И Бог богоцентричен. Это мысль, которая редко, нечасто проповедники решаются вслух и прямо произнести, потому что, во-первых, это выглядит немножко, как будто Бог гордый. Ну, то есть мы считаем неудобно, некрасиво там говорить, искать свои славы, да? А Бог прямо говорит, славы моей не дам иному. Все, что я делаю для моей славы. Вообще все. Ряд текстов, десятки текстов об этом. Бог не человекоцентричный, Бог богоцентричный. Это очень важно для того, чтобы выровнять, точно выровнять наше понимание во многих вопросах. И почему, вот как ответить на этот вопрос, а не гордый ли Бог, раз он ставит свою славу в центр, я вам советую, например, книжечку Клайва Льюиса «Размышления о псалмах». И там много таких тем поднимается, например, по-моему, там «Жестокость в Ветхом Завете». Вот эта вот тема, которую я назвал. В чем смысл, ну, славить Бога, как это и так далее. И закончить я хочу такими двумя фразами. «Размышление о славе Божией, оно формирует в нас правильный богоцентризм». И вторая фраза. Когда мы ставим в центр Бога, который любит нас, заботится о нас, нас прославляет, но не того Бога, который может организовать потоп, который может пустить события не по угодному нам плану А, то это неправильный богоцентризм. Здесь есть опасность. То есть Бог, Он имеет право делать все, что Он хочет делать. Ему действительно принадлежит все право управлять нашей жизнью. Пускай он будет в центре, а мы давайте будем познавать его, смиряться перед ним и восхищаться им. Аминь.